Дети подземелья. Илья шнырял по городу, все пытаясь понять, куда идет эта невиданная демонстрация. Он установил, что у нее много хвостов, и один из них начинается или кончается у Белорусского вокзала, а второй где-то на стыке трех бульваров — Петровского, Рождественского и Цветного. Он потолкался там, понял, что пленки мало, и когда совсем стемнело, не без труда пробрался к дому в одном месте. Возле почтанта пришлось перелезть через забор. Никто, даже участковые милиционеры, не знал географии здешних мест лучше, чем местные мальчишки. Здесь они годами играли в казаки-разбойники. Все проходные дворы и подъезды, и даже канализационные люки знали наизусть. Во многих квартирах были черные лестницы. Войдя с парадного входа, можно было позвонить какому-нибудь однокласснику в дверь, прошмыгнуть через длинный коридор и выскочить на черный ход в другой двор, а то и на другую улицу. С утра 7 марта он зарядил аппарат и сразу же, как мать ушла на работу, вышел на улицу. Утром все было забито людьми, еще гуще, чем накануне. Выход с Моросейки на площадь был перекрыт теперь не только троллейбусами, а еще и вторым рядом грузовиков. К колонному залу можно было подойти со стороны Пушкинской площади, но не по улице Горького, а по Пушкинской улице. Позже толпу пустили по Неглинке. Все три близлежащих бульвара были заполнены спрессованными толпами людей. Но в середине дня вдруг стало свободнее. Сжатая со всех сторон толпа двинулась и побежала. Открыли какие-то боковые переулочные проходы, и люди туда устремились. Никто так никогда и не выяснил, кто регулировал эти ловушки, устраивал засады и рукава, куда сбивались люди, но в конце концов они как-то просачивались через проходные дворы, сквозные подъезды, вливались и выливались, как вода, проникающая во все дырки. Мощные студебеккеры перегораживали улицы, было множество военных и милиции, и Илья, прижимая фотоаппарат к животу, шнырял между машинами, подлез под одну из них и, вынырнув, столкнулся с Борей Рахмановым, восьмиклассником. Боря был настроен прорываться в колонный зал. Илью во всей этой неразберихе интересовала больше всего сама неразбериха. В центре во время демонстрации 1 мая и 7 ноября всегда происходило нечто подобное. Колонны, кордоны, заслоны. Мальчишки, жившие в центре, давно уже знали эту праздничную суматоху и никогда не упускали случая в ней потолкаться. Но на этот раз происходило нечто поистине грандиозное. Илью страшно тянуло подняться повыше над толпой, чтобы сделать хоть один снимок сверху. Он позвал Борю с собой на знакомую крышу, но тот отказался. «Дурак!» — подумал Илья. «Я по крышам к колонному залу раньше него доберусь». Он решил пробиваться через Крапивинский переулок. Но в этот момент толпа шатнулась, его понесло куда-то в сторону Неглинки, а Борю унесло в другом направлении. Он мелькнул в последний раз. Илья увидел его красное лицо с открытым ртом. Он что-то кричал, но слышно не было. Стоял странный гул. В нем был и вой, и крики, и что-то похожее на пение, и впервые за два дня Илье стало не по себе. Надо было добраться до знакомой арки. Там во дворе был сарай, с крыши которого можно было легко перелезть на крышу соседнего дома, четырехэтажного. Илья сделал рывок в сторону арки и понял, что люди стараются держаться подальше от домов, внутри потока, боясь быть прижатыми к троллейбусам, стоящим один за другим вплотную. Люди бились о борта, и несколько человек, примятых и неподвижных, лежали, прижатые к троллейбусному брюху, а другие наступали на них ногами. Илье Чтобы попасть на тротуар, надо было протиснуться между телами. Неужели они мертвы? Быть не может. Другого пути не было. Он понимал, что надо сразу же оказаться под защитой троллейбусного брюха, иначе его размажут по стенке. Все время он помнил о Феде, как ласково звал фотоаппарат не раздавить объектив. Ногами он вытоптал себе крохотное пространство возле колеса и шмыгнул туда. Там, под троллейбусом, была тьма и жуткая теснота. Лежали мягко переплетенные тела в толстой одежде, и он полз между ними, продвигаясь во влажном смраде. Кто-то стонал. Выполз он из-под троллейбуса прямо в руки толстого военного с трясущимся мокрым лицом. Мальчишка лет 5, белый и бесчувственный, мертво висел на нем.
«Ты куда?»
«Я в том доме живу.
Дуй домой и нос не показывай!»
Военный подтолкнул его к арке, и Илья шмыгнул во двор. Сарай был на месте, и дощатый мусорный ящик рядом придвинут к стене. Илья залез на ящик, с него на крышу сарая, а там он был здесь в позапрошлом году, летом, когда играл последний раз в «Казаки-разбойники». Торчали удобные выступы, по которым легко можно было забраться на крышу пестрого дома из красного и белого кирпича, если только окно в подъезде на третьем этаже по-прежнему выбито. Илье удивительно везло в тот день. Он выскочил живым из смертоносной толпы, и теперь опять удача, окно было выбито. Он пережил еще один страшный момент, когда хотел подтянуться на раме, а она вдруг шатнулась, как будто собираясь вывалиться на улицу, но не вывалилась, и он благополучно спрыгнул с широкого подоконника внутрь. Далее его подстерегала неожиданность. Чердак был заперт на новый стальной замок с такими здоровенными ушками, что отодрать их без инструмента было невозможно. Но дом был странной постройки, и окна в парадном выходили на две стороны — на третьем этаже во двор, а на втором и четвертом — на улицу. Илья поднялся на четвертый и увидел улицу. Она была как черная река. Головы сверху казались завитками меха и шевелились, как шкура какого-то жуткого животного. Илья вытащил фотоаппарат, понимая, что с такого расстояния хорошо не получится, но подумал, что потом повторить снимок со второго этажа. На втором ему удалось открыть окно, снизу ворвался не крик, а какой-то равномерный вой, который прорывался то визгом, то воплем. Отсюда толпа уже не была похожа на мех. Головы, как темные камни, плотно прижатые друг к другу, колебались довольно ритмично, но никуда не сдвигались. Какая-то безумная дорога из живых булыжников шевелилась в танце на месте. Сделал несколько снимков, но решил, что с четвертого будет все-таки повыразительней. Он уже забыл страх, пережитый несколько минут тому назад. Тут выскочила из квартиры пьяная тетка в красном халате и заорала: «Ты чего там делаешь? Делать тебе нечего!» И добавила к этому сложную матерную фразу, которая поставила Илью в тупик. Он был умен. Не стал ей отвечать. Показал рукой народ, помахал около ушей, мол, глухонемой, и тетка, плюнув натурально, исчезла. На четвертом этаже Илья почти добил пленку и стал подумывать о том, как бы ему теперь поскорее добраться до дома. Он прекрасно видел, что пройти обычной дорогой от Трубной площади вверх по Рождественскому бульвару, пересечь Сретенку и выйти к Чистопрудному бульвару невозможно. Но ему казалось, что если пробиться через площадь и перейти на ту сторону, то там двигаться будет легче. Он не знал, что толпа с Рождественского шла вниз и, сталкиваясь на Трубной площади со встречной, текущей со стороны Петровского бульвара, образовывала здесь смертельный водоворот. Но сидеть в подъезде до скончания века он не собирался. К тому же дома мать наверняка волнуется и плачет. Он посидел еще немного на подоконнике, размышляя, приберечь ли остаток пленки или прямо сейчас сделать несколько последних кадров, потому что свет уходил. Потом сидеть наскучило, и он решил отсюда выбираться как угодно. Выйти из двора было еще труднее, чем в него проникнуть. Но он рассчитал все правильно, позвонил в квартиру на первом этаже и умолил старика-хозяина выпустить его через другую дверь на улицу. Старик покачал головой и косноязычно промычал, что парадная дверь закрыта, но выйти можно через котельную. Вот этому старику и притворяться не надо. Без малого глухонемой, — усмехнулся Илья, который умел радоваться всяким совпадениям. Двор был совершенно пуст, ни души, а из-за стены раздавался глухой и мощный гул спрессованной толпы. Илья сразу же увидел котельную, она была заперта. Походил вокруг, залез на крышу котельной, с нее перебрался на стену и спрыгнул на пустой тротуар, отсеченный от толпы оцеплением. Теперь надо было прошмыгнуть мимо военного заслона, чтобы влиться в толпу. Он перебежал чуть поближе к перекрестку и прошмыгнул мимо двух военных на забитую людьми мостовую. И сразу же понял, что совершил ошибку. Лучше бы сидел в парадном. Его сразу же поволокло со страшной силой, как бывает в море при большой отливной волне. Впереди маячил светофор. И вот тут Илье впервые стало по-настоящему страшно. Он испугался даже не за Федю, который при ударе о столб светофора мог разбиться вдребезги. Он подумал о том, что может произойти с его головой. Руки, оберегающие фотоаппарат от удара, он не мог даже сдвинуть. Фотоаппарат вдавился ему в живот. Но он чувствовал не боль, а ужасную тоску. Его несло на светофор, он оставался как будто чуть слева. Человек с разбитым лицом был прижат к светофору. Он мертвый стоял, не мог упасть. В этот миг земля под ногами дрогнула и разверзлась. Илья влетел в канализационный люк, крышка которого сдвинулась под ногами толпы. Упал Илья хорошо на забытый водопроводчиками моток пакли. Слева была решетка, немного приподнятая с одного бока. Илья рванул, и она открылась полностью. Он ткнулся в эту нору и почему-то задвинул за собой решетку. Это инстинктивное движение спасло ему жизнь. Падавшие вслед за ним люди за несколько минут наполнили люк до отказа, и он, самый нижний, неминуемо был бы раздавлен. Тела падавших спрессовались так, что тысячи людей, шедшие по ним, не чувствовали, что ступают по человеческому мясу. Из-за решетки доносились вопли. Наверху тем временем страшная невидимая волна вдруг понесла всех, расшибая о стены, ограждения, о борта грузовиков и вереницу троллейбусов. Это открыли проход, ведущий в глубину замкнутого квартала. Но людям казалось, что наконец-то можно выбраться куда-то, где кончится это ломающее кости сжатие. Но этого Илья уже не видел. Он вообще ничего не видел. Была полная тьма. В этой темной норе Илья пролежал довольно долго, а потом стал ощупывать стены. Он обнаружил большую трубу, которая вела немного вниз. Пополз по ней, полз, потом труба сделала небольшой поворот, и теперь он двинулся как будто немного вверх. Фотоаппарат был завернут в шапку и всунут под ремень брюк. Потом Илья заснул ненадолго, а, проснувшись от лютого холода, не сразу сообразил, как в этой дыре оказался. поднял голову и увидел, что метрах в двух над ним довольно большая прямоугольная решетка. Нельзя сказать, чтобы сверху шел свет. Там тьма была не такой густой. Очень хотелось пить. Пахло противно, но не канализацией, а ржавым железом и крысами, хотя никаких крыс он так и не увидел. Наверное, они тоже плотно сбитой стаей неслись в сторону колонного зала. Надо отсюда выбираться. В сводах стен, ведущих к решетке, были вбиты толстые скобы, он полез вверх. Долез до верха легко, но решетка оказалась намертво приваренной к раме. Вылезти не было никакой возможности. Он спустился вниз, свернулся комочком и снова заснул. Когда проснулся, свету сверху стало больше. Он двинулся дальше по трубе. Походу, она расширялась. Следующая решетка обнаружилась метров через 50. Он сразу же нашел скобы и поднялся по ним. Решетка приварена не была, была закреплена довольно свободно, но с наружной стороны была заперта. Илья пополз дальше. Решетки возникали регулярно, метрах в 50 одна от другой. Он миновал их 8, обследовал каждую, почти все были заварены, и только 2 заперты с наружной стороны. Потом он сбился со счета. Несколько раз засыпал в изнеможении, просыпался и снова полз. 3 или 4 решетки подряд выходили в ноги толпы, света там не было, но шел страшный гул, по которому он догадывался, что здесь не надо и пытаться вылезать. Одна решетка была наполовину выбита, и оттуда свисала половина мертвого человека. Он понятия не имел о направлении, но точно знал, что трубы — единственный возможный путь, и продвигаться надо вперед, хотя не понимал, куда они его выведут. Сколько прошло времени, не понимал. Потом увидел решетку, через которую шел ясный желтый свет, поднялся по шатким скобкам, тронул ее, и она легко открылась. Он вылез и обнаружил, что стоит под фонарем во дворе дома, где живет Саня Стеклов. Сил хватило добраться до Саниных дверей и позвонить. Анна Александровна открыла дверь. Илья сразу же упал. Руки он прижимал к животу, где под брючным ремнем сохранялся спасенный им Федя. Было 11 вечера 7 марта. Анна Александровна сделала, что могла. Раздела Илью, отнесла с помощью соседа в ванну и дождалась, пока он откроет глаза. Потом вымыла большой лохматой мочалкой, осторожно обходя ссадины. Синяки сплошь покрывали тело, живот. Был сплошной синяк. Она подивилась еще и тому, что тощенький этот мальчик с совершенно детской мордой так хорошо снаряжен для мужской жизни. Из ванной он вышел сам, дошел до кушетки и рухнул. На него надели женскую ночную рубашку, накрыли пледом, дали крепкого сладкого чаю, а потом, подсунув под спину большую подушку, усадили и накормили супом. Он заснул. Стекловы молча сели у стула. «Нюта, я думаю, что сегодня много людей погибло», — шепотом сказал Саня бабушке. «Наверное». Потом Саня сидел рядом со спящим Ильей, ожидая, что тот проснется и расскажет ему, что там происходило. Чувство его к другу было сильным и сложным. Он им гордился. Немного завидовал, что сам не таков, как Илья, но быть таким, кажется, вовсе не хотел. Еще он понимал, что Илья — мужчина, и об этом свидетельствовала не только темная поросль под носом, но и волосяная дорожка вниз по животу, ведущая к взрослому большому члену, который сделан был не для одного писания. Обнаженного мужчину он до сегодняшнего дня не видел. В общественной бане его не водили. Обнаженных женщин он тоже не видел. С чего бы вдруг стали обнажаться перед мальчиком две интеллигентные женщины, мать и бабушка? Но про женское Саня догадывался. Оно было ожидаемым. Грудь под платьем, темное гнездо волос внизу живота, обнаженный мужчина, его друг и одноклассник Илья. Его поразил гораздо сильнее. Саня остро ощутил, что он не такой, и никогда таким не будет. Обнаженные нарисованные женщины, Саня много их перевидал в музеях и в альбомах, не вызывали почему-то такого волнения и смущения, как нагота мужчины. Он чуть сознание не потерял от этой грубости и силы. «Войну и мир» он почти дочитал. Женские тени нисколько его не тронули. Ни Наташа с глупой восторженностью, ни княгиня Лиза с короткой губой, ни княжна Мария, заранее объявленная некрасивой, но мужчины, они были прекрасны, с их силой, щедростью, умом, благородством и чувством чести. Теперь, разглядывая лицо Ильи, он думал, на кого же из этих прекрасных мужчин похож Илья? Нет, не на сухого, благородного Балконского, не на толстого, умного Безухова и не на чудесного, любимого Петю Ростова, не на Николя, конечно же. Скорее на Долохова. Марья Федоровна, мать Ильи, вторые сутки сидела на стуле возле входной двери. Телефона у них тогда еще не было, и Анна Александровна не могла ей сообщить, что ее сын жив. На улицу выходить было страшно. Да в любом случае перейти через трамвайные пути на перекрестке Чистопрудного бульвара и Моросейки было невозможно из-за военно-милицейского заслона. Над городом стоял ужас. Древний, знакомый лишь из греческой мифологии, он покрывал город, заливал его черной водой. Тот ужас, который приходил лишь во сне, в детских кошмарах, поднимавшихся со дна души. Какая-то подземная прорва излилась наружу, угрожая любой человеческой жизни. В оцепенении сидели и родители Бори Рахманова. Дозвониться в милицию, в больнице, в морге они не смогли. Все телефоны были заняты. Борю они найдут только через 4 дня среди тел, лежащих на снегу возле переполненного Лефортовского морга. Опознают его по бельевой метке на рубашке. Белой рубашки Галина Борисовна Рахманова не стирала сама, сдавала в прачечную. На руке погибшего сына был еще один номер, написанный фиолетовой краской. 1421. Хоронили этих задавленных людей тихо, скрытно. Никто их не пересчитал. И только номер на руке Бори свидетельствовал, что их было не менее 1500. Венка от школы на могилу Бори Рахманова никто не возлагал. Да никаких цветов в те дни не было. Все ушли на вождя. В эти страшные дни умер еще один человек, частной и домашней смертью, композитор Сергей Прокофьев. Но до этого вообще никому не было дела. Из всех снимков Ильи получилось только 2. Освещенность, как и предполагал Илья, была недостаточной. Но других фотографий, кроме тех официальных, гробовых, из колонного зала, что были опубликованы во всех газетах, не существовало.